Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». Один из лучших частных вузов России, Петербургский европейский университет, лишен лицензии. Как ни парадоксально, этого добивалось само руководство вуза. Около года назад Рособранадзор нашел нарушения в составлении вузовской документации, которые давно уже устранены. Тем не менее, доказать это вузу не удалось. Было проиграно несколько судов подряд, поэтому руководство сочло за лучшее распрощаться со старой лицензией и добиваться новой. Кроме того, в кулуарах вуза говорят о том, что, выехав в связи с ремонтом из красивейшего дворца Кушелева-Безбородка на Гагаринской улице, учебное заведение может не вернуться назад. Есть опасения, что этот дворец, возможно, кому-то приглянулся. О проблемах Петербургского европейского университета мы говорим с его ректором Николаем Вахтиным, профессором университета, антропологом Ильей Утихиным и руководителем аппарата ректора Аллой Самолетовой. Первый вопрос у меня к вам, Николай Борисович. Что привело к такой странной ситуации, когда вуз был вынужден сам просить надзорный орган лишить себя лицензии?
Нам предлагали это уже давно, но в тот момент, это было и в декабре, такое поведение означало бы, что мы просто разгоняем всех студентов, прекращаем занятия. А когда год кончился благополучно, выдали все дипломы, мы посчитали, что это будет самый короткий путь к новой лицензии. Чем быстрее мы откажемся от этой, тем быстрее мы будем иметь возможность подать на новую.
Все-таки, Николай Борисович, хотелось бы понимать, почему университет с такой замечательной репутацией дошел до такой жизни, что сам просит отнять у себя лицензию.
Мы проиграли практически все суды, в которых мы участвовали, все эти тяжбы, апелляции, подачи исков в более высокие инстанции.
Но почему возникли эти суды?
Рособранадзор абсолютно прав. Действительно, в сентябре прошлого года у нас было некоторое количество формальных нарушений. Они доказывают во всех судах, что на 16, по-моему, сентября прошлого года университет допускал формальные нарушения, связанные с оформлением учебного процесса. Отсюда возникли все эти суды, проигрыши. Они пошли по пути буквы закона. Так устроен закон.
Илья, можно вас спросить, как вот вы считаете, все-таки почему так произошло?
Можно предположить, что нарушения есть не только у Европейского университета. Но так случилось, что внимание Рособранадзора оказалось приковано именно к Европейскому университету, потому что, как известно, изначально весь этот интерес был вызван заявлениями в Генеральную прокуратуру, которые написали несколько инициативных граждан, среди них и депутаты.
Милонов.
Да. Знаменитый депутат Милонов. Ну, агент прокуратуры же, конечно, не могла не дать этому хода. Вообще, на самом деле, использование общественности и неравнодушных граждан в качестве инструмента давления со стороны разных групп интересов. И это оказалось таким мощным оружием, в частности, против Европейского университета, которое, к сожалению, вписывается в развивающиеся тренды. Мы видим, что вокруг нас густеет атмосфера. Много разных возможностей, которые еще несколько лет назад были доступны, сейчас закрываются. Можно по-разному это объяснять, но факт остается фактом. Европейский университет должен найти способ существовать в этой меняющейся среде. А среда меняется не в одну сторону. Вполне возможно, что параллельно вот с этим вектором густеющего патриотического энтузиазма есть и другие, модернизационный вектор. Потому что для того, чтобы эта страна выжила чисто экономически, да, и политически, она должна меняться. Если мы посмотрим на то, что происходит сейчас в преддверии президентских выборов, этот тренд тоже виден. Мы можем почитать, ну, что там Комитет гражданских инициатив, например, предлагает и так далее. В общем, ситуация сложная, но в этой ситуации определенные силы нашли такой инструмент, чтобы прищучить Европейский университет. К сожалению, эта машина, будучи запущена один раз, как большой паровоз, который вот по инерции, его не просто остановить. Бюрократия таким образом устроена.
Алла, а если коснуться сути проблемы, велики ли были нарушения?
Нарушения на самом деле нельзя сказать, что они велики, если их оценивать по смыслу, но если вот действительно следовать букве закона, то мы формально нарушили лицензионные требования, что является грубейшим нарушением, допускаемым образовательной организацией при осуществлении образовательной деятельности. Но на самом деле нарушения, которые нам вменялись на дату 16 сентября, носят технический характер. Там где-то неправильно была оформлена бумага, например, описание образовательных программ, технические ошибки, которые не имеют ничего общего с качеством обучения и подготовки студентов. есть моменты спорные, которые не выяснены, нормативно не закреплены до сих пор, как, например, определение той категории преподавателей, которую мы должны формально зачислять к практикам. Законодательно и нормативно никак не установлено, кем должны быть такие преподаватели. Министерство образования считает, что это вопрос, который должна рассматривать сама образовательная организация, Рособорнадзор имеет иную трактовку этого положения. Поэтому вот здесь есть такие просто лакуны, видимо, в самих текстах законов, которые послужили тому, что у нас разные прочтения этих букв.
Николай Борисович, то есть получается, что Европейский университет становится жертвой этой неповоротливой бюрократической машины?
Бюрократическая система работает так сама. Это, мне кажется, наиболее правдоподобное объяснение всех наших неприятностей. Был какой-то момент, видимо, несколько лет назад, когда Министерство образования и правительство решили избавиться от слишком большого количества слишком плохих частных вузов. Ну, действительно, это правда, что в стране было несколько сотен таких организаций образовательных, которые на самом деле представляли собой фабрики дипломов. Студенты платили деньги, и вместо того, чтобы их чему-то учить, им просто выписывали какие-то бумажки. Безобразие, это надо ликвидировать, действительно. Но так устроена эта система, что если мы начинаем атаки на частные вузы, то мы начинаем атаки на все частные вузы. Притом Рособорнадзор многократно говорил, нам же никаких претензий к качеству образования в Европейском университете у них нет. Еще бы было, когда мы по их собственным рейтингам, да, министерским, занимаем там как минимум по двум позициям первые места в стране. И было бы странно предъявлять нам эти претензии. Регулярно высокий конкурс, регулярно интересные работы, хорошие результаты обучения, хорошие рабочие места ждут наших выпускников, все хорошо. Но вот, да, у нас действительно не было стенда антиалкогольной пропаганды, а это грубейшее нарушение. Ну, что делать? Мы его повесили, он теперь висит, можете посмотреть.
Вот, понимаете, все-таки второй раз нападки именно на Европейский университет. И за это время, с 2008 года вот по 2017, ну, что мы имеем? Задушенные НКО, иностранные агенты, уже ограничены. Конечно, интернет, и вот еще одна атака на вас. Все-таки нет ли здесь какой-то связи?
Если сравнивать с 2008 годом, то ситуация, в общем, совсем другая сейчас с нами. Тогда было совершенно понятно, что именно мы сделали не так. Мы исправили вполне конкретную содержательную вещь, и претензии к нам закончились.
Что вы исправили?
Там был некоторый проект, на который мы взяли деньги Евросоюза, чего делать, наверное, не следовало в преддверии тогдашних выборов. Это сильно раздражило власть. Сейчас ситуация абсолютно другая. Нет ничего вот такого вот, во что можно было бы ткнуть пальцем. Если тогда мы противостояли вполне конкретным интересам и, наверное, вполне конкретным людям, хотя я их не знаю, то сейчас у меня ощущение такое, что мы противостоим вот этой вот самодвижущейся бюрократической системе, которая иначе работать не умеет. Вот она умеет только давить, тащить, не пущать, выполнять букву закона, и через безукоризненную имитацию правосудия решать какие-то свои бюрократические задачи. Я иначе не могу это объяснить.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О проблемах Петербургского европейского университета мы говорим с его ректором Николаем Бахтиным, профессором университета, антропологом Ильей Утехиным и руководителем аппарата ректора Аллой Самолетовой.
Илья, у вас такое же ощущение или нет?
Все-таки Европейский университет с самого начала был построен как принципиально неимитационное учреждение. Стремились к тому, чтобы вернуть понятие гамбургского счета в нашу повседневность и научную, и учебную. Здесь преподают действующие ученые. Мы уж спрашиваем с наших студентов так, что у них не учебные задания. Их работы, которые на бюрократическом языке называются учебно-научными, на самом деле это небольшие, но действительно научные, лучшие из которых можно публиковать. Мы с самого начала стремились к тому, чтобы этот элемент имитации устранить из нашей повседневности. Но та ситуация, с которой мы сталкиваемся в этой бюрократической среде, которая заставляет нас адаптироваться к ней и переводить нашу реальность на этот бюрократический язык, фактически подталкивает не только нас, она подталкивает любое учреждение создавать некую имитационную видимость. Нам нужно сделать вид, что мы играем каким-то правилам, и выстроить некую потемкинскую деревню. Вот за этим забором, если он прочный, мы занимаемся действительно наукой, тем, что мы хотим. И это очень сложная задача. Тут можно много рассуждать о том, почему это так происходит, кому это выгодно. В условиях огромного количества разных законов и норм, почему в этих условиях приходится играть по этим правилам и фактически имитировать деятельность. так, чтобы она совпадала с этими законодательными нормами и подзаконными актами.
Наверное, имитацией приходится заниматься не только вам.
Это то, чем занимаются все вузы. Но, к сожалению, мы не можем себе позволить, как крупный государственный университет, держать для этого отдел в 40-50 человек. А если вы посмотрите на любой учебный отдел любого вуза, вы увидите именно такие количества. Это люди, которые ничем другим не занимаются, кроме как оформляют учебный процесс в бумажном виде так, чтобы соответствовать всем ежедневно или еженедельно меняющимся правилам. Значит, есть люди, которые отслеживают эти изменения в правилах, указах и законах, да, которые издает министерство. Есть люди, которые просматривают все бумаги и переводят их мгновенно в новую реальность, там, в бумажную реальность. При этом в реальной реальности ничего не меняется. Это огромная трата человеческих сил, энергии, денег, времени, жизни человеческих, которые уходят вот на это дело. Я знаю людей, высоких профессионалов в этой области, которые в своих вузах параллельно с преподаванием занимаются еще, ну, просто чтобы как-то жить, потому что зарплата преподавателя очень низкая, а зарплата вот такого специалиста довольно высокая. Они вынуждены подрабатывать, я просто вижу, как это тяжело, потому что все, кто этим занимается, понимают, что эта деятельность в общем мало осмыслена.
Почему так произошло? С какого момента? Когда это пошло?
В Санкт-Петербургском государственном университете. Это резкое возрастание количества бумаг, которые нужно заполнять преподавателям, началось с приходом ректора Кропачева, который начал выстраивать вертикаль и начал бюрократизировать все управление. Я просто вот только что спустился с факультета антропологии, там на столе стоят вот две таких больших стопки бумаги, килограмм 35. Огромное количество макулатуры. Алла, я думаю, что может сказать точно по количеству, сколько мы отсылали в предыдущие разы, когда вот Рособранадзор запрашивал какие-то документы. Причем парадоксальным образом эти грузовики документов, их кто-то должен прочитать. Это самостоятельная опухоль, которая разрастается, да, и потребляет огромное количество энергии.
Формально пакет документов, который мы подадим на новую лицензию, не такой большой. Это где-то 5 разновидностей форм. Рособорнадзор тщательным образом проверяет каждую запятую, и если пунктуация нарушена или какие-то сведения указаны не в соответствии с нужным реестром, это будет основанием для возврата заявлений. Сами справки и сами материалы, которые сейчас пойдут в пакете документов, ну, это там небольшая папка дела, да, но когда приедет выездная проверка, там начнется проверка всех тех документов, на которые мы ссылаемся, на основании которых мы составляли эти справки. А это шкафы, стопки книг, бумаг. Нам, например, пока не нужно показывать укомплектованность нашей библиотеки. Но через год, когда будет проверка, лицензионный контроль, тогда уже нужно будет показывать и это. Комиссия будет ходить по библиотеке и по списку сверять полностью или комплектованная библиотека, все ли базы данных подключены, все ли программы есть, все ли компоненты образовательных программ существуют.
Все так называемые рабочие программы дисциплин в обязательном порядке должны содержать ссылки на обязательную литературу последних 2 лет издания. А вполне возможно, что таких учебников по каким-то дисциплинам нет вообще, потому что их нет по-русски. И у нас много таких дисциплин, где таких учебников нет и быть не может. Но мы не имеем права эту программу опубликовать без таких учебников. Значит, для этого нужно найти в интернете что-то на эту тему. Это я видел такие учебники. Они совершенно ничему в нашей программе не соответствуют. Но по названию и по году издания соответствуют. Значит, мы их пишем в раздел обязательной литературы. А это значит, что в библиотеке должно быть, там, скажем, 20 экземпляров. Отличный бизнес работать в таком издательстве.
И вы вынуждены еще это и закупать.
Да, разумеется, конечно, в нашей библиотеке, которая вообще говоря от других библиотек отличается тем, что она формировалась по запросам преподавателей в соответствии с их научными интересами. Там лишних вещей в общем нет. Вот в ней есть такие полки, но сейчас, правда, еще в электронном виде это можно, но в электронном виде это тоже должно быть закуплено. Это целая такая вот на бюрократию квазикоррупционная составляющая, да, прикормленные фирмы делают бизнес на том, что эти учебники должны быть самые новые.
Получается, что никакой самый хороший учебник не может прожить и быть актуальным более 2 лет?
Даже наш институт проблем правоприменения – это замечательное исследовательское подразделение, которым мы очень гордимся все, потому что они делают великие вещи. Они проанализировали инспекционную и проверочную деятельность с точки зрения ее эффективности. Ну, там порядка процент или процент с чем-то ВВП пожирается этой опухолью. Условно говоря, если бы совсем распустить этот орган, ничего бы не изменилось. Со временем рынок сам бы начал регулировать. А родители бы, например, стали платить деньги только тем вузам, в которых престижное образование, а престижность образования определяется тем, что выпускники поступают куда-то. Да? Тут не нужен Рособорнадзор, оно само работает. Количество людей, которые заняты в этой проверочной инспекционной деятельности, оно очень велико. Все это склоняет к такому мнению, что неэффективность нашей экономики во многом определяется тем, что вот такая социальная структура, где есть целые сословия проверяющих чиновников.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О проблемах Петербургского европейского университета мы говорим с его ректором Николаем Бахтиным, профессором университета, антропологом Ильей Утехиным и руководителем аппарата ректора Аллой Самолетовой.
Чем все-таки Европейский университет отличается от других? Почему это такой успешный вуз? Почему ваших студентов ждет хорошая работа?
У нас очень квалифицированные преподаватели. Все это изначально было построено и построено до сих пор. Неловко произносить это, но, в общем, на совести. У нас отсутствует полностью коррупционная составляющая. У нас не берут взятки, у нас нельзя поступить за деньги, у нас нельзя получить зачет за деньги. У нас полностью отсутствует блат. Нельзя прийти к нам на работу, неважно, администратором или преподавателем, по знакомству. У нас на все это существуют открытые конкурсы. У нас существует система разделения полномочий внутри университета. Некоторые решения делегированы одним комитетом, другие решения делегированы другим комитетом. Это реальная работа, опять-таки, не имитация деятельности. То есть решение комитета, взять или не взять кого-то на работу, дать или не дать кому-то деньги на исследование, это окончательное решение. Это не то, что ректор потом все по-своему переделал. У нас просто нормально устроено все.
А кого вы готовите?
Социальные науки в основном – это экономика, политология, социология, социальная антропология, история и история искусства. Изначально все это было заточено на подготовку, знаете, как говорят, такие же, как я, только лучше. То есть все преподаватели всех факультетов, в общем, на самом деле видели, конечно, в наших выпускниках свое собственное продолжение. Но постепенно оказалось, что нет, далеко не все наши выпускники хотят заниматься наукой, а многие хотят уходить в какие-то смежные области. Какой-то консалтинговый бизнес, это может быть какие-то музейные работы, это может быть журналистика, все что угодно. И очень многие идут в эти места. Поэтому сейчас, вот это сейчас любопытный как раз момент, когда мы всерьез задумываемся о том, что нашу программу надо немножко переориентировать и на тех молодых людей, которые приходят к нам, но не собираются при этом заниматься наукой. Вот такой вот, настоящей теоретической, академической. Нет, кто-то хочет прикладных исследований, кто-то хочет вообще не исследования, а чего-то другого. Нам проще адаптироваться, чем другим вузам. Нам не надо разворачивать всю эту огромную махину. Это тяжело. Мы маленькие, мобильные. Мы можем быстро придумать новую программу, быстро начать по ней преподавание. Поэтому и получается результат. Качество образования определяется потом, когда выпускники начинают искать работу. А то, что наши выпускники не испытывают с этим никаких трудностей, ни с поступлением на всякого рода докторские программы за границей, ни с работой здесь, в России, это понятно.
Алла, скажите, пожалуйста, вот сначала, ведь когда начинался Европейский университет, там же были иностранные деньги, насколько я понимаю. Вам пришлось ведь отказаться от них в связи с этой историей об иностранных агентах?
С октября 2015 года решением попечительского совета, который в то время был высшим органом управления университета, было принято решение об отказе полном от иностранного финансирования. Связано это было в том числе с тем, что на правовом уровне нет четкого урегулирования данного вопроса, какие именно источники относятся к этой категории, какие меры могут применяться к НКО в связи с получением таких средств.
Университету стало тяжелее с этого момента?
Ну, благодаря тому, что у нас есть один из самых крупнейших в России фондов целевого капитала, зарегистрированного в России, в котором исключительно российские деньги, в разные годы доход от эндаумента составлял 10-30% нашей доходной статьи бюджета университетского, мы, в общем, достаточно безболезненно совершили этот отказ. Изменились источники финансирования. К счастью, российские бизнесмены, наши давние партнеры, наши давние друзья, они подхватили эту эстафету, и многие программы, которые раньше поддерживались за счет международных денег, иностранных денег, стали поддерживаться российскими компаниями, российскими бизнесменами.
Вот мы поговорили о деньгах, да, иностранных. При основании университета была ли какая-то ориентация на какие-то западные образцы?
Я знаю об этом, ну, как-то понаслышке. Евро – это было очень модное такое слово в 90-е годы, потому что казалось, что в Европе все совсем по-другому. Такое ощущение, что по устройству программ, по структуре, все-таки европейский университет, он больше похож на американский университет, чем на европейский. Но слово «хорошее» все-таки мне нравится.
Николай, тот же вопрос к вам.
Ну, я как один из отцов-основателей могу сказать, что это было очень по-разному на разных факультетах. Если взять факультет политических наук и социологии, поскольку его создавали тогда еще очень молодые люди, которые только что привезли в Россию такие свежеиспеченные западные научные степени, то, конечно, они делали его по образцу того образования, которое они сами только что получили. Это касалось и учебников, и того, что они читали, и тех курсов, которые они читали. Это касалось даже таких простых вещей, как рассадка в аудитории. Если в более традиционных факультетах это было, значит, преподаватели, перед ним студенты, то у политологов, социологов это всегда был один круглый стол, за которым все сидели вместе. Это мелочи, но мелочи характерные. С другой стороны, факультет истории, наоборот, создался ровно для того, чтобы возродить традиции петербургской исторической школы.
То есть у вас не было какого-то определенного образца западного, которому вы хотели следовать?
У нас были образцы в смысле управления университетом. Это было, да, потому что в 92-м, если мне память не изменяет, году мы ездили сначала в Данию, а потом в Великобританию для того, чтобы посмотреть, как управляются университеты, как это вообще устроено. Мы же ничего не знали. Мы все начинали с нуля. Было страшно интересно.
Но вы сейчас уже не можете принимать, да, студентов?
Да, мы не можем сейчас принимать новых студентов. Мы очень надеемся, что этот процесс отказа от старой лицензии и получения новой все-таки не затянется до бесконечности, и мы сумеем объявить в этом году прием.
К сентябрю у вас студентов не будет?
У нас, несомненно, будут студенты. Как только мы получим лицензию обратно, у нас никуда не делись наши второкурсники. У нас же магистратура из 2 лет, и если мы не можем набирать первый курс, второй-то никуда не делся. Поэтому мы будем этот год доучивать второй курс.
Илья, ваша интуиция, ваши ощущения, что вам говорит, чем все закончится?
Я уверен, что мы победим. Другое дело, что мы можем выйти из этого не только с потерями какими-то, потому что, ну, понимаете, если мы будем объявлять прием в октябре, когда у нас появится лицензия, то к тому моменту уже очень многие люди, которые хотели к нам поступить, они уже поехали в Москву или уехали за границу. Они нам звонят, спрашивают, как, а мы говорим, у нас нет никаких новостей, к нам нельзя подавать документы. А мальчиков так вообще в армию забирают. Они не могут ждать до октября. Когда происходит какой-то кризис, это было бы правильно рассматривать не только как такую большую проблему, но и как возможность что-то реформировать, что-то придумать новое. Кризис – это возможность быстрого развития. То, что мы делаем сейчас, это не только попытка реконструировать эту систему обеспечения нашей деятельности бумажной, но и возможность придумать какие-то новые направления, новые программы. У нас в стратегических наших планах уже несколько лет назад появилась идея о том, чтобы запускать бакалавриат. И я думаю, что пришло время всерьез об этом говорить. Мы пока не можем ничего анонсировать, потому что, ну, у нас и другой-то лицензии нет. Но я хочу сказать, что это кризисное время, оно было использовано продуктивно.
Вы слушали программу «Петербург свободы». Сегодня мы говорили о проблемах Петербургского европейского университета с его ректором Николаем Бахтиным, профессором университета, антропологом Ильей Утехиным и руководителем аппарата ректора Аллой Самолетовой. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов, руководитель проекта Виктор Рязанков. Оставайтесь с нами.
Каким вам представляется будущее России? 50-месячную зарплату не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.